Кармические связи в семье. Наша беседа будет посвящена проблеме непростых отношений в семье, а именно отношениями между супругами, между детьми и родителями, между близкими родственниками, а также вопросу друзей и врагов в семье. Отношения в семье нередко бывают лишены не только взаимопонимания, а иногда и почти враждебны. В чем же причина такого бедствия? Почему люди, вступившие в брак, казалось бы, по любви, нередко становятся врагами, негативно влияя на будущее потомство и отношения с близкими? Причин несколько, и одна из главных причин – это кармические связи, которые приводят два начала, то есть мужчину и женщину, к неминуемой встрече и заключению брака, по большей части для расплаты по старым счетам, идущим из прошлой жизни. И такие связи редко бывают крепки и долговечны. Понятие «брак» включает в себя не только физическую близость, но и совместно общинную жизнь, рождение детей, воспитание потомства, совместное творчество, а для людей духовных и разумное совместное воздержание с тем, чтобы направить сексуальную энергию на более возвышенное творчество. Если человек, обладающий духовными качествами, сочетается браком с человеком неустремленным, то есть недуховным, то он либо потухает, либо его устремление к свету чрезвычайно ослабевает. Если же духовно устремленный человек сочетается браком с человеком тоже духовно устремленным, то их взаимное устремление, будучи достаточно гармоничным, многократно разгорится. Конечно, необходимо различать брак официальный и брак по любви. Эти понятия не всегда совпадают, и нет необходимости говорить, что существует огромная разница между сексуальной близостью по любви и близостью без любви. Нужно различать три вида близости. Близость с человеком ненравящимся, близость с человеком нравящимся и близость с человеком любимым. В первом случае мощный астральный вихрь, охвативший пару в момент сексуальной близости, достигнет лишь самых нижних слоев астрального плана, где обитают души людей довольно низких моральных качеств, которые жаждут плотского воплощения. Во втором случае вихрь достигнет более высоких слоев и может привлечь к воплощению более высокие души. А в третьем случае половой акт может быть мостом для высоких духовных сущностей, жаждущих возможности помочь воплощенным. Кроме того, можно судить еще и о качестве энергии, которыми обменивается мужчина и женщина. После удовлетворения чисто животной потребности наступает равнодушие, а иногда и отвращение различной степени продолжительности. Во втором случае останется приятное чувство, но не глубокое, и в случае же близости с любимым человеком охватывает огромная радость, ищущая проявление в каком-то возвышенном творчестве. Потребность в браке, возникшая с окончательным оформлением астрала, то есть тела желаний, с окончательным оформлением аппарата оплодотворения или зачатия, что в среднем бывает по достижению 14-летнего возраста, начинает круто возрастать и примерно к 21 году достигает кульминационного состояния. Натиск половой энергии для огромного большинства людей может быть усмирен заключением брачных отношений, но не всякого брака, а брака гармоничного, брака законного, то есть такого, который согласуется с законами космоса, с законами сокровенной природы, хотя такой брак является труднейшим достижением. Половая энергия есть сила динамичная, требующая скорейшего удовлетворения, не терпящая замедления. В большинстве случаев найти подходящего партнера или друга в жизни бывает очень трудно, хотя и бывают счастливые исключения. Здесь возникает огромная опасность не только испортить, но и погубить жизнь поспешным браком. В этот критический момент необходимо напряжение всей силы воли, и если ее недостаточно, то необходима помощь всех близких, всех, кто может помочь. При этом помощь должна оказываться мудро, ибо динамическая энергия страсти не терпит насилия. Всякое насилие, запреты, препятствия вместо помощи могут только усилить страсть и превратить всех желающих помочь в злейших врагов и в итоге иметь обратный результат. Здесь может возникнуть вопрос, могут ли духовно устремленные люди сочетаться с браком, если они не любят друг друга? Конечно, любовь как решающий фактор брака необходима во всех случаях. Но если выбирать брак по любви с недуховным человеком и брак без любви с человеком духовным, то надо предпочесть последний. При условии, конечно, что физиологическая сторона не будет вызывать отвращения, и что сочетавшиеся браком будут сознательно бороться с отвлекающими магнитами, то есть с потенциальными партнерами, которые могут встретиться на жизненном пути. Большой радости такой брак не принесет, но он будет целесообразней брака с бездуховным человеком. Со временем же может возникнуть высокая привязанность, нередко переходящая в настоящую любовь, в то время как брак по самой горячей любви, но без духовности, может переродиться в грубую ненависть, и это случается иногда очень быстро. Как же быть человеку, если потребность в браке возникает до наступления истинной зрелости человека? Опасность поспешного брака приобретает особо грозное значение. Не только качество, но и сама судьба духовного устремления человека ставится на карту. Вопрос брака становится для него поистине сакраментальным вопросом «быть или не быть?». Такие поспешные незаконные браки вызывают потухание или вырождение в уродливой формы духовных устремлений. При этом камнем преткновения нередко служат дети, появляющиеся в результате таких браков. Ибо для привлечения к воплощению духа, обладающего связью с высшими принципами, то есть духовностью, необходимо наличие этого и у отца, и у матери. Вспомним для примера легенду очень далеких времен, когда еще не было столь великого различия в формах человека и животных, когда мужчины совокуплялись с самками животных. А это было, когда мы с вами жили еще в третьей коренной расе во времена Лемурии. Эти совокупления приносили потомство, близкое по форме к отцу. Но, зажигая искру плотского тела, человек не передавал этому потомству искру своего разума, ибо кремень его разума не мог высечь искру, чиркая по пустоте, так как самки животных не обладали человеческим разумом. Точно так же и современный человек, носитель современного разума, сочетаясь с носительницей лишь одного низшего разума, то есть не обладающего духовностью, не может зажечь в своем потомстве духовность, если она отсутствует в генах матери. Любовь к современной женщине, чьи устремления не идут дальше материального благополучия и житейских утех, не вдохновляет мужчину на высшее творчество, на духовное устремление. Он движется, так сказать, на холостом ходу. Нередко такая любовь даже гасит устремление к совершенствованию, встречая холод, равнодушие, презрение, насмешки по отношению его лучших стремлений и духовных достижений. Иногда же она не препятствует ему прямо, но отягощает косвенно, создавая лишь условия животного существования. Тот же самый результат может получиться и в том случае, если духовно развитая женщина сочетается браком с мужчиной, чьи интересы не идут дальше сексуальных, гастрономических и потребительских. Совместная жизнь людей связывает их, и часто эта связь на века. Семья – это клубок кармических связей. Мужчина и женщина сталкиваются, опутанные кармическими связями, каждая сторона приходит со своими родственниками, и через брак все эти связи действуют на жизнь вступивших в брак. Затем появляются дети. Из тонкого мира приходит к воплощению души, связанной с родителями в прошлом. Возобновляются прерванные связи. Причины, заложенные в прошлом, определяют направление будущих следствий. Конечно, не только коллектив семьи является рассадником кармических связей. Каждый коллектив, в котором то или иное время происходит общение между людьми, устанавливает связи той или иной продолжительности, силы и интенсивности. Чем более высокоразвитый коллектив, тем и связи кармические выше качеством. Со связями семейными может соперничать только духовный коллектив, то есть община. Здесь устанавливаются подчас связи нерушимые на века и тысячелетия. Эти связи существуют непространственно. Кровные связи и связи половые существуют при тесном общежитии. Но духовные связи не нуждаются в тесном общежитии. Люди могут расстаться и встретиться через большой промежуток времени, даже через несколько жизней, но не почувствуют отчужденности, приносимой временем, если они все это время думали друг о друге, то есть общались духовно. Не почувствуют отчужденности в том случае, если был в обоих случаях непрерывный духовный рост. Когда люди встречаются на духовной основе, они тоже быстро сближаются, крепко привязываются друг к другу, как супруги или дети. Но их объединяет не общность кровных родителей, но общность родителей духовных. План эволюции предусматривает такое построение, когда муж и жена оба будут идти по духовному пути, и в этот союз будут притягиваться и направляться для воплощения духовные дети. Имея в лице земного отца и земной матери одновременно духовных отца и мать, душа, воплотившаяся в такой семье, получит возможность для быстрого развития своей духовности. Через духовных земных родителей появится возможность обретения и родителей небесных, и таким образом эволюция человечества могла бы ускориться. Сейчас люди очень легкомысленно переплетают свои жизни с людьми, чуждыми им по духу. Причиной такого легкомыслия является непонимание важности выбора или незнание закона начал. В большинстве случаев люди не одобряют брака с бедными или неблагородными, потому что такая связь сулит потерю, а не обретение богатства. Но важнее было бы подумать о богатстве духовном, ибо оно останется с нами навсегда, в отличие от богатств земных. Жизненная необходимость требует от нас встреч и связей с различными людьми, в результате чего происходит обмен энергиями, и здесь нужно помнить, что каждая встреча или опустошит духовный кошель, или пополнит. Это касается и близких людей тоже. Помогать близким, давая им свою энергию и тратить на них свое время, нужно, но даже и эта трата должна строго контролироваться. Надо всегда руководствоваться в этих случаях не эмоциями, но целесообразностью. Опасно обрушивать на людей чрезмерные заботы, делая их ленивыми и неспособными к преодолению трудностей. Конечно, кармические долги должны выплачиваться, но они должны быть под контролем закона соизмеримости и закона целесообразности. В учениях есть такие слова: «Осторожно касайтесь осмоленных узлов кармы». Что это значит? Здесь говорится о том, что необходима большая осторожность в отношении кармических связей с близкими нам людьми. Когда мы видим большое несоответствие двух людей, связанных кармой, часто спешим с советом и даже требуем немедленного разрыва, забывая, что связь этих душ осмолена, быть может, множеством встреч и переживаний в прошлом, что развязать такой осмоленный узел – задача чрезвычайно сложная. Лишь немногие гиганты воли могут разрушить эти гордиевы узлы единым взмахом меча своего духа. Кармические связи между родителями и детьми нередко приносят страдания и тем, и другим. К сожалению, родители редко задумываются над тем, почему, например, именно у них рождается ребенок с врожденной патологией, если сами они вполне здоровы и ведут здоровый образ жизни. К примеру, ребенок от рождения слеп, горбат, калека или вообще идиот. То, что ребенок такой, это, конечно, вина самого ребенка, то есть его прошлых накоплений в прошлых жизнях, его плохой кармы. А вот то, что он притянулся кармически именно к этим родителям, это говорит о том, что в прошлой жизни или жизнях они находились в каких-то родственных связях с этим ребенком, как брат и сестра, например, отец и дочь, или мать и сын, или просто были близкими родственниками. И именно эти теперешние родители вольно или невольно причинили родившемуся у них теперь больному младенцу страдания или зло. Возможно, он, то есть больной ребенок, по их вине в прошлой жизни наделал много зла, и вот теперь в этой жизни они снова встретились, чтобы каждый отработал свой долг друг перед другом, и каждый получил по счетам. В данном случае страдает и ребенок из-за своего увечья, и родители, видя страдания своего ребенка. Родители всю жизнь должны будут заботиться о своем ребенке, и если они будут делать это смиренно и с пониманием, а не сетовать на горькую судьбу и не искать виноватых, то они могут развязать этот кармический узел и погасить свой долг. Бывает в жизни так, что родители сдают своих увечных детей в спецучреждения, приюты, тем самым увеличивая свой кармический долг перед ними, который рано или поздно придется оплатить сполна и в гораздо большем размере. Можно привести и другие примеры. Например, когда выросшие в нормальной семье дети, став взрослыми и отделившись от родителей, навсегда забывают о тех, кто дал им возможность появиться на свет и тратил на их воспитание лучшие годы своей жизни. Бывает, что престарелых родителей, чтобы они не мешали спокойно жить, дети сдают в дома престарелых или вообще забывают о том, что они есть на свете. Не позавидуешь таким детям в смысле их будущей кармы, ибо они непременно пожнут то, что посеяли. Как говорится, как аукнется, так и откликнется. В будущем их ожидает такое же бессердечное отношение к себе, ибо карму, то есть свои накопления, нельзя ни купить, ни обмануть, ни обойти. Жестокость, невнимательность, отсутствие заботы о своих престарелых родителях обернется такой же жестокостью и невниманием по отношению к ним самим. Отношения между родителями и детьми, а также по возможности между всеми людьми, должны быть наполнены теплотой, заботой, вниманием и любовью, чтобы в будущих жизнях они могли встретиться не как враги и кредиторы, а как друзья и близкие по духу люди. В истории есть такой пример. Один ученик испытывал множество бедствий через свою жену, но не мог ее оставить, ибо был связан с ней крепкими узами кармы и должен был расплачиваться за старые долги. Учитель сказал ему: «Трудно тебе подниматься в гору с такой ношей, но еще труднее оставить ее. Какой же выход может быть из создавшегося положения? Прежде всего надо освободить сознание от цепей прошлого. Надо понять, что эта женщина препятствует тебе двигаться вверх. Надо увидеть, как темные силы пользуются ею, чтобы обессилить тебя. Надо усмотреть, как все беды твои приходят через нее. Надо знать, что эта встреча есть следствие недобрых встреч с нею в прошлом. Нужно открыть себе глаза на нее, а не искать оправдания ее поступкам. Бросать же ее не надо. В час готовности твоего духа она сама уйдет от тебя, и ты не только не пожалеешь об этом, но и вздохнешь с облегчением. Так развяжется кармический узел». Все сказанное в полной мере относится и к современной семье. Трудно не возмущаться незаконным браком, то есть негармоничным сочетанием. Но кто знает, какие глубокие корни привели к образованию этого безобразного цветка? Все не так просто и легко там, где субстанция кармы собрана в мощный узел. Вот еще два примера из современной жизни развязывания кармических узлов. На прием к врачу приходит женщина, назовем ее Людмилой. Она жалуется на плохое самочувствие, нарушение сна, слабость, апатию, потерю оптимизма и радости. Подобные явления появились около года назад, после того, как стали проживать совместно со свекровью. Поводом для совместного жительства послужила тяжелая болезнь последней. Свекровь оперировалась по поводу раковой опухоли. Операция прошла успешно, но больная посчитала необходимым совместное проживание с семьей сына. И вот с этого момента в корне изменился привычный семейный уклад. Людмила постоянно критиковалась. Не так готовит, не так убирает, не в то время ложится спать и встает. Муж Людмилы привык почитать и слушаться мать. Жене он явился слабой поддержкой в изменившихся условиях жизни. Он оказался между двух огней. Обе женщины страдали так же, так как в глубине души уважали друг друга и вовсе не испытывали враждебности. Людмила не могла подчиниться свекрови, так как являлась сама зрелым и самостоятельным человеком, но также не могла и отстаивать свое мнение, испытывая почтение к матери мужа. В результате такой ситуации у Людмилы началось нервное истощение и проявились физические недомогания, ранее не привлекавшие внимания. А вот сейчас вопрос решается об обмене квартиры на две отдельные квартиры, на находящиеся по соседству. И вот здесь мы видим, что ситуация разрешается наилучшим образом, именно потому, что обе женщины проявили тактичность, ум и бережность в отношении друг друга. Они стали настаивать каждый на своем, что грозило бы затягиванием и без того напряженного кармического узла. Именно таким образом и развязываются кармические связи. Можно представить себе, что за жизнь продолжалась бы в этой семье и к чему она могла бы привести, если бы женщины не нашли разумный выход. Их отношения все более и более могли ухудшаться, все крепче завязывая негативную связь, развязывать которую им пришлось бы не одну жизнь. Вот другой случай из жизни. Аркадий и Наталья страстно любили друг друга. Итогом их взаимоотношений стала дочь. Но узаконить брак мешали родители Аркадия. Он принадлежал к еврейской национальности. Родители настаивали на браке Аркадия с девушкой такой же национальности. А Наталья была обрусевшей полячкой. И этим вызвала большую неприязнь к себе. Аркадий послушался родителей, бросил Наталью и женился на другой. И вот с новорожденным ребенком на руках Наталья была отправлена в глухую деревню к бабке, чтобы скрыть позор дочери. Ее родители не смогли смириться с подобным явлением и очень переживали. Всеми брошенная, терпя материальные затруднения и физические неудобства, молодая женщина проявляла удивительное смирение, мужество и мудрость. Она не возроптала ни на одного из своих близких. Наталья говорила: «Я их понимаю, я им сочувствую. Бедный Аркадий, он так мучается с нелюбимой, разрывается между всеми. А чем виноваты его родители? Я ведь действительно не еврейка, а мои мама и папа, как они переживают? Я не оправдала их надежды». Так и жила Наталья, ухаживая за ребенком и престарелой бабушкой. Но вскоре Аркадий не выдерживает разлуки с Натальей, уходит от жены еврейки, снимает квартиру отдельно от родителей и забирает к себе возлюбленную с ребенком. Через какое-то время у них появляется вторая дочь. Женщина называет ее в честь матери мужа именем последней. Видя такое смирение, сердца родителей Аркадия тают, и спустя 5 лет они признают Наталью и принимают свою семью. Вскоре родители мигрируют в Израиль, оставив сыну и невестке большую квартиру и дачу, и слезно моля о прощении за свою жадность и жестокость. Теперь это дружная, веселая семья. Так смирение, любовь и терпение молодой женщины помогли сохранить семью, не озлобить сердца близких и не завязать новых кармических узлов. Кармические связи с неблизкими по духу людьми всегда служат прекрасным каналом воздействия темных сил. Эти ни в чем не повинные люди соблазняются темными и служат им, не только не подозревая этого, но часто считая, что они приносят своим близким по карме неоценимые услуги, спасая и охраняя их. И как часто в этой мнимой охране рубится тот сук благополучия, на котором они сами и сидят. Очень многие люди, с которыми сталкивает жизнь, являются обычно бессознательно передатчиками весьма неупорядоченных вибраций. У некоторых аура в таком неуравновешенном состоянии, что уже сама по себе и без содействия темных вносит беспокойство, омрачение, безрадостность. Поэтому при каждом соприкосновении с ними приходится быть начеку, чтобы не воспринять губительных воздействий. Почему нельзя безнаказанно причинять людям страдания и боль? Нельзя хотя бы потому, что при страданиях, огорчениях и боли аура человека омрачается, тускнеет и заражает своими излучениями окружающих. И первую жертвой становится сам обидчик. Из каждого отягощающего соприкосновения с людьми нужно стараться извлечь то, чему оно учит. Так просто ничего не случается и ничего не бывает. Неприятное учит лучше приятного, так как последнее быстро забывается. Главное, это не нужно иметь злобы на причиняющих неприятности. Как часто в момент духовного напряжения подсовывается мелкая злоба, страх, уныние и прочие омрачения. Как часто расхищается драгоценное время, если и не на вредную, то на пустую болтовню. Часто приносятся отравленные отрицательными эманациями вещи и книги. Не нужно быть уж особенно проницательным, чтобы не заметить по прожитой жизни, какое большое отрицательное значение имеют эти так называемые мелочи в нашей жизни, если мы дадим себе труд добросовестно исследовать это. Было бы невежественно и преступно пренебрегать мелочами. И здесь нужно иметь в виду и другую сторону, а именно, обостряя зоркость, не следует впадать в чрезмерную крайность и окружать себя страхом подозрительности, приписывая каждую свою слабость успешному действию темных сил. Надо жить и поступать так, чтобы не накладывать на себя новых цепей и творить людям добро, ибо добро карму не отягощает. Карма отягощается тьмой и делами от тьмы. Великий закон кармы – это учитель для бессмертного духа. Человек будет повторять свои уроки, пока их значение не дойдет до его сознания. Лишь выученный урок не повторяется. И вот почему жизнь людей, не желающих знать и мыслить, часто идет монотонно и без изменений. Уроки нудны и длительны, если сознание не усваивает даваемого материала. Но достаточно усвоить смысл происходящего явления и извлечь из него намеченный кармой опыт, как явление уходит из жизни. Так же уходят из жизни люди и обстоятельства, научив чему-то и что-то добавив к познанию. Можно почаще задавать себе вопрос, чему учит данное явление жизни, для чего оно допускается и какова его цель. Бесцельного ничего не бывает. Имеет значение все. И каждая встреча наполнена смыслом. Без опыта знания не бывает. И если уж слишком горек урок, значит то, чему он учит, особенно ценно. За опыт надо платить, и чем ценнее опыт, тем дороже плата. Но так как в будущее, кроме опыта жизни, мы ничего не возьмем, то за это нетленное богатство можно и заплатить, и даже немалую цену. И стоит ли горевать о том, что, приобретя опыт в одном деле, мы оказываемся малоопытными в другом и снова платим, но уже за новое познавание жизни и человека? Разнообразию опыта следует радоваться, а не горевать, ибо этим путем приобретаем то, что остается при нас навсегда. Познавание человека трудно и длинно, и прежде чем мы научимся читать его как открытую книгу, нам приходится долго учиться на опыте и порёю горьком. Вот два человека идут по дороге жизни, иногда совсем рядом, иногда в разных странах, не зная друг друга, не ведая о грядущем. Но вот наступает час предназначенный, и совершается их встреча. Много наших встреч уже состоялось. Много старых спутников собрались, чтобы продолжить совместный путь. Но сколько встреч еще впереди? Сколько друзей уже спешат, уже идут на сближение, заканчивая старые счеты. Не всегда друзья узнают друг друга сразу. Иногда требуется как бы устранение чего-то мешающего. Но часто бывает и так, что друзья с первого же взгляда, с первых же слов чувствуют трудноуловимую нить, связавшую их в веках. Конечно, придут не только друзья, придут и кредиторы, придут и те, кому надлежит заплатить старый должок. Не всегда бывает радостная неведомая сила, влекущая к такому сближению, но всегда приходится признать ее непреодолимую мощь. Тяжкими бывают такие встречи, но зато как радостно ликует сердце, уплатившее старый долг, точно скинуло тяжкий мешающий груз. Личную карму несут все, ибо долги надо платить при всех условиях. Нет не несущих долгов. И нередко оплата долгов идет через домашних, то есть через близких родственников. Ибо чаще всего воздействие идет именно через них и от них. Но платить долги надо так, чтобы не потерять достоинство духа, без всяких жалоб, сетований и нытья. В любом объединении или общине между людьми создаются определенные взаимоотношения, которые базируются на общих интересах материальных или духовных. Эти интересы поддерживаются и совершенствуются только трудом, трудом каждого члена коллектива, который он вкладывает для развития или эволюции общего дела этого коллектива, то есть работает на общее благо коллектива, общества, человечества. Каждый из нас принимает участие в эволюции, становясь творцом. Таким образом, люди становятся сотрудниками. Причем сотрудниками они могут быть в делах материальных, если интересы материальные, и в делах духовных, если интересы духовные. Связь между сотрудниками по делам материальным временна и продолжается до тех пор, пока существуют общие материальные интересы. Чувства, вызванные этими интересами, так называемые обывательские чувства, вспыхивают на время и быстро угасают. Самое непрочное и ненадежное из всех – это влечение телесное. Когда проходит оно, то обычно сменяется равнодушием или неприязнью, или враждою. Если люди стали сотрудниками на духовном уровне, то такая связь прочна. И если в них появляются общие материальные дела, то духовное сотрудничество будет способствовать развитию материального. Все эти понятия – единение, сотрудничество, кооперация, община, общие интересы – предполагают, что члены коллектива, сотрудники, могут быть друзьями. Что же такое дружба, друг, враг? Чувства добрые и недобрые могут быть длительности необычайной, то есть уходящей за пределы одного воплощения. Хорошо, когда добрые чувства переживают время, но очень плохо, когда злые. Любовь и ненависть уносят с собой люди в мир надземный. Благо первым и горе вторым. И вот после ухода в мир надземный мы вновь возвращаемся в мир земной, в котором встречаемся с теми, с кем расстались в прошлых воплощениях с любовью или с ненавистью. Все эти старые встречи в новых условиях – только продолжение прежних, установленных в прошлом связей. Если был друг – друга встречаешь, если был враг – врага. И снова продолжающиеся взаимоотношения устанавливаются на далекое будущее. Нужно очень осмотрительно плетать новые нити, ибо каждая уходит в будущее – и с каждой придется столкнуться, продолжая ее с прерванной точки. Из этого следует, что половина встреч любого коллектива, общества, приходит из далекого прошлого, и каждая сопровождается продолжением тех чувств, на которых прервалась предыдущая встреча. Мудрые говорят, враг – это одна из самых больших тайн, ибо это наша противоположность. Но еще большая тайна – друг, это наше второе «я». Но наибольшая тайна – мы сами. Враг, говорят мудрые, вовсе не всегда враг. Очень часто это переодетый друг, который призван помочь нам лучше узнать себя и стать лучше. Если почаще смотреть на все происходящее с нами, как бы со стороны, то можно из каждой ситуации извлекать крупицы мудрости. Мы поймем, что эволюция использует абсолютно все средства лишь с одной целью – улучшить нас и в результате сделать счастливее. А потому жизнь не упускает ни одной возможности, чтобы вывернуть нас наизнанку с помощью других людей и показать нам самих себя. Если нам покажется, что мы справедливы, а нас судят предвзято, если убеждены, что мы гении, а вокруг сплошные невежды, если уверены, что мы чистое золото, а наш обидчик – черная сила – значит, следует ждать еще более сильного удара. Иначе нашу самость не проймешь. Карма, используя других людей и прежде всего близких, дает серьезные уроки, которые должны быть усвоены. Но если самость и гордыня нас переполняют, если мы упрямы и полагаем, что должен измениться мир, а не мы, то эти уроки будут длительны и болезненны. Если сознание человека не усваивает урок, то он будет повторяться методически до бесконечности. Но как только урок усвоен, ситуация немедленно изменится, и отношения в семье и с другими людьми станут другими. Правда, через какое-то время конфликт, скорее всего, повторится, и это будет экзамен на крепость вновь приобретенного положительного качества. Это будет поиск остатков прежнего недостатка. Если их не найдется, значит, победа достигнута. И тогда было бы самым правильным отблагодарить мнимого врага или даже врага настоящего. Ведь чтобы нам стать лучше, сколько же эти люди, то бишь враги, потратили на нас сил, времени, нервов, изобретательности. Есть еще одна тайна в том, что враги кармически проникают в число наших домашних или, не будучи членами семьи, все же скрыто действуют именно через наших самых близких людей. Тьма знает, самый сильный удар наносится там, когда сердце не защищено. От посторонних мы еще как-то умеем защищаться, а для друзей и тем более для близких, тех, кого мы любим, сердце держим открытым. Враг подходит именно к самому незащищенному месту и, улучив самый подходящий момент, наносит сильный удар. И при этом нередко тот, чьей рукой был этот удар нанесен, будет сам потрясен. Он не хотел, он искренне раскаивается, он признает свою вину, он не понимает, как это он мог так поступить, и однако поступил. Почему? Потому что по той или иной причине мы сами стали проводником, а значит, пособником настоящего врага. Конечно, говорит учитель, трудно признавать, трудно установить, что иные друзья и родные опаснее врагов, но это именно так. Кроме того, немало среди встречных бывает и прохожих. Эти встречи кармически малозначащие. На прохожих не надо тратить ни времени, ни сил. Но если подошел, постучавшийся и обратился, то ему надо дать то, чего он хочет. Возможно, со временем он станет близким по духу другом. Какие же взаимоотношения должны быть между членами общества и сотрудниками? Не имеет особого значения для утверждения кармических связей, как к вам относятся друзья и враги. Но свое отношение к ним важно необычайно, так как это наше отношение и составляет основание кармических цепей, связующие души и влекущие их магнитно друг к другу. Сознание обычных людей еще не достигло высокого уровня, и каждый имеет какие-либо отрицательные свойства, то есть внутренних врагов, которые порождают и привлекают внешних кармических врагов. И поэтому даже друзья могут сделаться врагами, если у нас много внутренних врагов. А друзья часто опаснее даже врагов. Враг обычно открывает себя враждой своей, а друг, по праву дружбы, причиняет порой столько страданий и отягощает, как не в силах сделать ни один враг. От врагов берегутся, а друзьям сердце открыто. И по открытому сердцу бьют. Множество есть примеров, когда со стороны тех, кто, казалось бы, должен быть более заботливым, наносился большой вред. Это следует помнить. Любя и почитая, люди нередко терзают. Но может быть и наоборот. Среди врагов могут оказаться и переодетые друзья. И это тоже бывает, когда под личиной недруга скрывается друг. Всякое в жизни бывает. Тут уж приходится чутко прислушиваться к голосу сердца. Оно не обманет. Как же защищаться от врагов внешних и внутренних? Внутреннее равновесие – вот лучшая защита как от врагов, так и от друзей, а также от хаоса пространственных токов или распущенности астральных эмоций людей, не умеющих владеть собой. Равновесие, то есть стягивание к центру всех отпущенных по разным направлениям энергии, и означает неуязвимость. Из равновесия могут вывести как друзья, так и враги. Друзья даже скорее, так как против друзей обычная зоркость и настороженность покидают, и защитная сеть не сильна. Но равновесие должно присутствовать при всех соприкосновениях с кем бы то ни было, независимо от того, друзья это или враги. Так при расширении сознания, избавляясь от недостатков, то есть от внутренних врагов, можно избавиться от врагов внешних, а может быть и распознать в них друзей. Таким образом, среди сотрудников, встречи с которыми тянутся из прошлого, могут остаться одни друзья. Есть вещи, необходимые для жизни тела – еда, питье, сон, поддержание жизни человеческого рода, одежда и кровь, предохраняющие тело от разрушительных воздействий окружающей среды. А есть вещи, которые способствуют совершенствованию духа, с помощью которых удовлетворяется жажда высоких устремлений. Это произведение искусства, музыкальное произведение, книги и так далее. Удовлетворяя эти потребности, человек испытывает радость, которая помогает ему приблизиться к некоторому состоянию гармонии, к сферам блаженства. Эти радости естественны и законны, но только при одном условии – полной согласованности их с основным стремлением духа к самосовершенствованию. Все, что умножает духовные качества человека, все хорошо и законно. Однако при слабости духа блаженство, приносимое телом, может подчинить интересы духа интересам тела, и естественные потребности тела могут перерасти в страсти, в чрезмерные, ненасытные желания. В этом случае получается диссонанс с основным импульсом жизни духа, и тогда тело получает возвратный удар, то есть разрушение. Всякое разрушение вызывает страдания. Так страдания являются следствием уклонения от истинного пути, и они же помогают возвращаться живущему на истинный путь. Страдания бывают повторными и неоднократными, ибо нужны повторные неоднократные удары там, где опьянение от радости земной жизни уже достаточно отравило сознание. Так постепенно мы можем начать приближение к осознанию закона кармы, понимая его не как возмездие за грехи, не как страшный карающий меч Немезиды, но как великий и благой исправитель нашего стремления, направляя нас к истинному блаженству, к радости, к нескончаемой и непрерывно нарастающей. Так при ударах судьбы мы имеем единственную возможность облегчить страдания – это обратиться к нашему вечному Духу, то есть к нашему Высшему Я. Тогда, какого бы ни был удар, мы будем знать, что совершается великое действие возвращения на истинный путь. Смирение, торжественность, мужество помогут понять, что для нашего сознания, для нашего же истинного счастья этот удар был необходим, неизбежен, и он впоследствии принесет самые лучшие возможности для приближения к беспредельному свету и духовной радости, независимых ни от каких обстоятельств. Закон кармы точен и непогрешим. Владыки кармы знают, что для нас самое нужное в данный момент, а все страдания наши есть результат того, что мы не понимаем этого и не доверяем тем, кто ведет нас лучшим путем. Сущность процесса самой жизни есть устремление к радости вечного совершенствования. Все живущее, в том числе и человек, движимо этим высшим импульсом. Сознает или не сознает это живущий, он движется по этому пути непреложно, без какой-либо возможности избрать новое направление. Одно из самых сильных чувств человека, которое может привести его к непрерываемой радости, это любовь, любовь высокая, духовная, жертвенная, милосердная. И только такая любовь может создать гармонию в душе человека и помочь ему отразить все кармические удары легко и радостно, и сделать его неуязвимым для них, ибо любовь – самая мощная духовная энергия в мире. Проявляя такую любовь ко всему сущему, особенно к себе подобным, мы облагораживаем не только себя, но и тех, на кого она изливается. И в заключение мне хочется прочитать несколько прекрасных строчек о любви, написанных одним белорусским поэтом. «Умей любить, любви не требуя взамен, давая сердцу только пламенному волю, умей любить, не зная в чувстве перемен, со всею сладостной мукою и болью. Умей любить, но не бери любовью в плен, своих любимых поднимая над юдолью. Когда, любя, их можешь лишь благодарить, тогда воистину умеешь ты любить».